Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Я Тутта Ларсен, это «Делатели» на Радио «Вера».
Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Иерей Александр Лаврухин, директор Свято-Димитриевской школы православной службы милосердия. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Здравствуйте.
И Мария Басилова, выпускница школы и ныне сотрудник, получается, школы и выпускница филфака МГУ. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Привет, привет.
Мы встречаемся совсем несколько дней прошло после Дня Учителя, поэтому поздравляем всех причастных и вас, отец Александр, вас, Мария, всех, кто нас слушает, кто причастен к этому замечательному деланию учебы и, как называют, учащих и учащихся, да, возглашают в храмах, где особенно есть учебные заведения, вот в храме Царевича Дмитрия, где школа изначально появилась, в московском, постоянно тоже молятся об учащих и учащихся. И мы будем сегодня говорить об этом интересном феномене православной школе, причем школе не просто, знаете, вот такой воскресной школе, где вот приходят детки, там позанимались, пошли домой, а такой школе, которая с 1 по 11 класс, да еще и с хорошими, очень хорошими результатами, и вообще вот в центре Москвы, зачем это нужно? Отец Александр, расскажите вообще, что такое православная Свято-Димитриевская школа? Ну, про зачем это нужно тоже можно, но про это мы будем всю передачу, наверное, говорить, да? Наверное, начнем с того, что это такое вообще.
Наша школа появилась уже 22 года тому назад как школа приходская. В нашем приходе собралось очень много людей, которые пришли для того, чтобы помогать больным, прежде всего, в Первоградской больнице и в других проектах, которые потом, из которых потом выросла служба милосердия. И в какой-то момент в храме стало столько детей, что они уже не помещались в ту школу, где они учились раньше. Раньше наши прихожане отдавали своих детей в традиционную гимназию, ныне Свято-Петровскую школу. Вот в какой-то момент стало очевидно, что наши дети туда уже не помещаются. В тот момент при приходе действовало два детских дома. Детский дом для девочек, детский дом для мальчиков. И уже много было детей, прихожан. И поэтому, хотя я был еще совсем молодым тогда человеком, недавно рукоположенным диаконом, наш настоятель, отец Аркадий, сказал мне: «Отец, давай открывай школу». И так она, собственно, началась. У нас сначала не было совсем ничего, не было ни помещений, ни учителей. Вот. Но постепенно, год за годом, мы росли и превратились в большую школу.
Большая школа – это сколько, чего? Давайте в чем-то померим большую школу. Она вот, давайте, вот в каких-то осязаемых категориях.
Ну, конечно, школа, она прежде всего измеряется в учениках.
Да.
У нас сейчас в научном отделении учатся больше 300 детей.
Угу.
И больше 1000 детей учатся на заочном отделении.
Заочное отделение в общеобразовательной школе – это необычно, мягко скажем. Я вот, например, ученик обычной школы, я из Брянска родом. У нас про заочное отделение, я, если честно, не в курсе. По-моему, его нет и никогда не было. Как это, что такое заочное отделение, простите?
Наша школа располагается в очень скромных по площадям помещениях. Хотя, должен сказать с огромной радостью, что сейчас приходу храма Царевича Дмитрия передано большое помещение на улице Шаболовка, дом 33, в котором будет располагаться также наша школа. Но в связи с тем, что помещения у нас до сих пор были совсем небольшие, далеко не все дети, которые хотели бы у нас учиться, могли это сделать. И, кроме того, есть семьи, которые живут не в Москве, а в других городах и даже в других странах, которые хотели бы тоже быть связаны с нашей образовательной средой, и эти семьи с удовольствием отдают детей в нашу заочную школу. Это отдельный разговор о том, на каких платформах у нас проходит обучение, какие есть варианты этого заочного обучения.
Ну, я правильно понимаю, что это можно все-таки любому ребенку, условно, из Норильска или из Хабаровска, тоже записаться в вашу школу дистанционно и учиться, и получить диплом московской школы?
Да, совершенно верно, вы правы.
Вот, отлично. Дорогие друзья, у нас Радио Вера везде слышно. Отец Александр рад, вот, собственно, вашего ребенка научить всему. И есть же проблема, да, связанная как раз с дистанционным образованием, что сейчас как-то изменились какие-то нормативы, года, да, и сейчас что-то поменялось в Москве, да? Расскажите, какая сейчас проблема с этим связана?
Ну, нужно сказать, что наша школа практически бесплатна, родители жертвуют, что могут на ее существование, но поскольку большинство наших семей – это семьи многодетные, где много детей, в среднем в нашей многодетной семье больше 5 детей, у нас есть семьи, в которых учатся и 12, и 11, и 10 детей, таких семей довольно много, то мы существуем в основном за счет государственной субсидии на образование, которое получают все московские школы, имеющие государственную аккредитацию. До лета этого года учащиеся всех школ, имеющие московскую регистрацию, получали одинаковый норматив финансирования от государства вне зависимости от того, какую форму образования выбирали родители – очную, очно-заочную или заочную. В июле 2025 года правительством Москвы было принято решение о том, чтобы уменьшить норматив финансирования детей, обучающихся на заочном форме обучения, ну, примерно в 5 раз по сравнению с нормативом для очников.
Но это, получается, дыра в финансировании.
Да, для нашей школы, которая существовала в большой степени за счет как раз большого заочного отделения, это стало таким и большим очень испытанием, поскольку в нашей школе создана разнообразная система дополнительного образования, включающая хоровую студию, художественную студию, музыкальную школу. У нас очень всего много, и это в большой степени могло существовать благодаря как раз нашему большому заочному отделению. Сейчас у нас большие сложности финансовые.
Финансовые. Давайте сразу скажем, как можно поддержать школу, потому что это очень важно. Сейчас прямо есть возможность перечислить пожертвования с помощью СМС на номер 3434, написать слово «Царевич», поставить пробел и сумму, например, «Царевич», пробел 500. Ну и также всю информацию можно найти на сайте милосердие.help, там есть информация про школу, там в самом видном разделе, это сайт службы милосердия. Еще раз скажу, 3434, слово «Царевич», пробел и сумма, например, «Царевич», пробел 500.
Я хотела вернуться к моменту вообще создания школы. Ну, вы священник, вам, значит, вышестоящий иерарх говорит, создавай школу.
Еще диакон, правда.
А, да? Ну, хорошо, ну, окей. Ну, все равно, то есть, ну, вы только начали хорошо свой путь в церкви, у вас было педагогическое образование?
Нет, я к этому моменту закончил физический факультет Московского государственного университета, но для меня школьное образование имело очень большое значение, училось в очень хорошей школе, это бывшая гимназия 1543, сейчас называется гимназия на Юго-Западе, у нас был замечательный директор Юрий Владимирович Завельский, и для меня школа была очень важным местом в моей жизни. И поэтому, когда отец Аркадий мне предложил заниматься созданием школы, я был этому очень рад, потому что...
У вас был эталон в памяти.
Ну, я бы не сказал, что эталон, но было замечательное совершенно место, которое для меня очень много дало, и мне хотелось для наших ребят православных тоже попытаться создать что-то похожее.
Что для вас самое важное в школе? Вот, чтобы это было то самое место, о котором человек всю жизнь будет вспоминать с теплом. Знаете, как у психологов, да, есть какие-то якорные воспоминания, то есть какое-то такое убежище внутреннее твое, ты будешь вспоминать об этом, и тебе в любой трудной ситуации будет, ну, как-то легче, или ты сможешь почерпнуть оттуда какую-то теплую энергию.
Ну, мне кажется, что самое главное, чтобы школа была семьей, и отношения между взрослыми и детьми были как в хорошей, счастливой семье. Мне кажется, это самое главное.
Родители, которые страдают сейчас от взаимодействия с системой образования по разным причинам. Где-то ребенку тяжело даются какие-то предметы, где-то слишком много детей, где-то чего-то не хватает. И почти нигде нет вот этого отношения между взрослыми и детьми, о котором вы говорите. Просто в силу того, что слишком много детей, слишком высокая нагрузка учителей и так далее и тому подобное. Неужели это возможно создать в школе действительно такую атмосферу?
Ну,
и что для этого требуется?
Ну, мне кажется, что самое главное для этого, чтобы каждый, кто приходит работать в школу, воспринимал свою жизнь там не как просто работу, а как служение Богу, церкви, ну и, не побоюсь сказать, Отечеству. Если человек приходит с этим в школу, то все возможно с Божьей помощью.
А ребенок обязательно должен быть из церковной семьи в такой школе?
Бывают разные православные школы, разные модели бывают того, для кого школы создаются. Наша школа создана именно для церковных семей. Это прежде всего семьи прихожан нашего храма Царевича Дмитрия, но сейчас в ней учатся семьи, которые посещают другие московские храмы. Но наша школа именно создавалась и существует как школа для
практикующих
христиан. Да, для церковных семей, соответственно, точно такие же требования мы предъявляем нашим педагогам и сотрудникам.
Я хотел бы Марию спросить, как выпускницу Свято-Димитриевской школы, вы, получается, не так давно закончили школу и решили вернуться вновь в родные пенаты, чтобы ее как-то поддерживать, да? Для вас школа, вот если говорить вот в том разрезе, в котором начал говорить отец Александр про семью, про вот это особое такое отношение учителей к ученикам. Для вас это каким образом воплощается? Какие у вас картины, образы предстают в сознании, когда мы говорим «школа как семья»? Или вы хотите сказать, что это вообще неправда, что отец Александр, например, как такую версию давайте, может быть, озвучим?
Нет, я полностью согласна с отцом Александром. Я тоже чувствую эту атмосферу. Я думала, что школа – это для меня, вот если думать о детстве, то это место, где мне было хорошо, комфортно, спокойно, и вот все, что, мне кажется, можно назвать вторым домом. Поэтому поспорить с отцом Александром я точно здесь не могу, и точно могу отметить вот эту особенную атмосферу, какое-то очень большое служение учителей, внимание к детям, терпение бесконечное. Учителя некоторые, ну, индивидуально занимаются с учениками просто по собственному желанию, потому что там, как же вот ребенку не дообъяснить что-то, если он не успел понять или все проболел. Вот. И этот подход, он очень чувствуется. Некоторые дети выстраивают такие особенные отношения с учителями, там, делятся с ними какими-то своими тоже, не знаю, уже более личными, может быть, переживаниями. Мы точно делились, когда мы были учениками. И не только с классным руководителем, с которым, казалось бы, ну, у тебя априори больше взаимодействия. Вот. И вот эта атмосфера доверия, ну да, еще раз скажу, какого-то вот спокойствия, наверное, это главное.
А вот вы, получается, поступили на филфак МГУ после окончания школы. Насколько это редкая история, когда человек поступает в очень хороший вуз по окончании школы? Сколько ваших выпускников куда поступило? Расскажите вообще, как вот судьба сложилась про ваш класс, например.
Если какая конкретно у вас статистика медалистов и поступлений в хорошие вузы?
Я не так хотел, но получилось так.
Я бы не сказала, что это прям большая редкость, чтобы поступали в хорошие вузы. У нас регулярно идут... Кажется, у нас топ-3 вуза – это ПСТГУ, МГУ и... Не уверена, что Вышка, но может быть Вышка. Точно МГУ там есть. В моем классе было...
МГУ на втором месте, скажу.
Да. Точно. Вот. У нас в классе было 9 человек. Я не точно знаю про судьбу каждого в плане академическом, но один мой одноклассник сейчас диакон, я, не знаю, этим в некоторой степени горжусь. Вот. Другая одноклассница, моя близкая подруга, закончила логопедический в МПГУ. Ну, это тоже такое служение.
МПГУ, тоже она работает в нашей школе.
Да.
И уже родила двух детей.
Да.
Всех притягивает вот отец Александр обратно.
У нас больше 30 выпускников работает в школе.
Слушайте, ну, это вообще, это очень это высокий показатель, да, да, такой экосистемы сложившейся, да, если можно так сказать.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ирий Александр Лаврухин, директор Свято-Димитриевской школы православной службы милосердия, Мария Басилова, выпускница школы и преподаватель. Дмитриевской школы.
Да, я бы хотела немножко подушнить, и как-то, ну, я здесь всегда таким выступаю каким-то голосом обывателя. Люди, которые далеки от представления о том, что такое православная школа, как правило, довольно часто имеют всякие стереотипы, что вот в православной школе, во-первых, все очень строго, детей держат в еловых рукавицах. Вот. А во-вторых, что и так-то не успевают дети учиться, так много материала, так много нагрузки, а тут еще и православие какое-то добавляется, дополнительные какие-то занятия точно отвлекут детей от учебного процесса. Давайте развеем эти стереотипы, если можно.
Или наоборот подтвердим.
Поскольку в нашей школе учатся дети из церковных семей, то в школьной программе религиозный компонент образования представлен в достаточно ограниченном объеме. В основном он состоит из еженедельных встреч со священником, во время которых, конечно, ребята узнают факты из священной истории, священного писания, истории церкви, но это не является учебным предметом в полном смысле этого слова.
Как классный час?
Нет, это не классный час, но смысл этого предмета не дать детям определенный объем знаний, а постараться поделиться тем опытом своего отношения с Богом, со святыми, со священным писанием, которое есть у священника. То, что касается общеобразовательных предметов, ну, тут могу сказать, что, конечно, все зависит от учителя. У нас замечательная команда учителей. В нашей школе работает 7 кандидатов наук.
Вот это да.
5 отличников просвещения Российской Федерации. 1 почетный работник общего образования Российской Федерации. 12 учителей высшей категории. И вот этот удивительный коллектив учителей собрал наш небесный покровитель царевич Дмитрий. И такой учительский состав дает нам возможность в старшей школе реализовывать профильное обучение по нескольким направлениям, и учебный план каждого профиля дает возможность больше часов потратить на изучение профильного предмета и меньше на остальные предметы.
А что касается строгости? Вы заставляете детей поститься.
Мне кажется, это вопрос к Маше.
На горохе не стоят за какие-то провинности.
Да, розги, там вот это все.
Когда я поступила в МГУ, меня спрашивали: ну, вот я из православной школы, в чем это заключается? Что у вас за Христова школа, значит, христианская, как только ее не называли?
Поклоны бьете, наверное, на переменах.
Вот, да. Но я хочу сказать, что формально, вот если смотреть как бы со стороны, когда я еще плохо умела это делать, я говорила, что у нас директор-священник и учитель физики, я всегда это добавляла, что у нас молитва перед уроками, некоторые предметы ведут священники, тогда еще был отец Василий, который вел у нас уроки истории.
Кстати, кандидат исторических наук он был, да.
Вот. Ну, понятно, что священники ведут основу православной веры, название этого предмета, о котором говорила отец Александр, оно меняется, но, в общем, они с нами взаимодействовали, и в школе самой, ну, в школе есть форма, но я не уверена, что это отличительный признак православной школы, это скорее признак, наверное, частной школы, вот. В остальном, мне кажется, что все воспитание, оно, или вот это все про пример, про собственный пример как раз сотрудников, педагогов, в первую очередь, про какую-то, в том числе, дополнительную активность, про благотворительность. Мы регулярно участвовали в благотворительных ярмарках и участвуем. Просто сейчас мы их сами проводим, а тогда, я помню, мы детьми ездили, где-то в Ашане проходили акции, мы стояли там с тележками, значит, куда должны были...
Продукты,
ну, кто хотел, да, какие-то продукты, набор. Я, честно, не помню, кому это было, но я помню, как мы там стояли, и тоже и мои родители в этом участвовали. У нас есть, мне кажется, очень много именно дополнительных активностей, которые можно больше, через которые как бы можно больше прикоснуться, не знаю, к службе, потому что есть хор, хоры, хоровая студия, есть мужской хор, есть женский ансамбль, есть смешанный хор детский, который периодически поет службы. Кстати, классы служат литургии. Вот это тоже
литургия часть... для 9А.
Ну, литургия 9-го. Вот, прийти, конечно, может любой. И сейчас как-то все чаще зовут как раз выпускников и сотрудников. Мне кажется, раньше это как-то не так активно вовлекали в это. Но, тем не менее, раз, мне кажется, два раза в год или один раз в год класс служит литургию. Просто вместо первых двух уроков встречаются в маленьком таком домовом храме. И после этого обязательно трапеза со священником. Это, на самом деле, тоже очень ценный опыт. И есть целые классы, которые довольно спонтанно могут прийти и спеть литургию. Ну, это потрясающе, на самом деле.
Ты сказала, что у тебя в классе было 9 человек. Это тоже такая традиция школы малой классы?
Нет, это было уже довольно давно. Теперь у нас средний класс – это 28-30 человек.
Ну, как в обычной школе.
Да.
И даже несмотря на такое количество детей, у учителей получается, вот как вы сказали, практиковать индивидуальный подход, какой-то индивидуальный образовательный маршрут выстраивать для ребят?
Ну, в старшей школе мы разделяем детей на профили, и они эти 20... Ну, и в 10-11 классе у нас обычно немножко поменьше детей, 22-25. Самое большое бывает. И на профильные предметы дети делятся, соответственно, там, получается, группы не такие большие. Бывает по 5 человек. У нас вот есть медицинский профиль, который, программа которого соответствует программе «Медицинский класс» в московской школе. В этом году первые ребята, которые полностью прошли этот двухгодичный цикл обучения, выпустились, и все, кто дошел до конца, поступили на бюджет во второй метод они поступали.
А, это замечательно, такой замечательный вуз. Я еще, пользуясь случаем, хотел бы все-таки призвать наших радиослушателей поддержать школу, потому что напомним, что сейчас очень сложная ситуация с финансированием у школы. Школа одна из таких, можно сказать, пионеров вот в таком вот делании православного образования, но общеобразовательная школа, действительно, дающая полный такой цикл образовательный для в основном верующих, да, детей, детей из верующих семей, и очень нуждается сейчас в финансировании. Поэтому, если есть такая возможность, можно перечислить смс на номер 3434 со словом «Царевич», написать «Царевич пробел 500», 3434, или на сайте милосердие.help найти всю информацию на странице школы. Если у вас есть возможность как-то более системно поддержать вот работу проекта, можно там найти все контакты, и очень требуется сейчас и не только частные такие пожертвования небольшие, но и крупные тоже в любом формате. Школа будет рада, потому что сейчас сложное немножко финансирование, даже не немножко. Отец Александр про это говорил в начале нашей программы. Я бы хотел еще про один аспект школы поговорить. Это то, что получается благодаря, видимо, тому, что многие дети из воцерковленных семей, это дети в основном из многодетных семей. Насколько вот это сказывается на, не знаю, климате, атмосфере в классах, в школе, насколько вот это отличается, скажем, от обычного формата школы. Я вот учился в обычной абсолютно школе, где, ну, не было очень много многодетных семей, вообще, по-моему, их не было там. А вот этот формат чем отличается? Вот, например, Маша знает это, потому что, наверное, там в МГУ другая ситуация, да, там в основном дети не из многодетных семей. Насколько вот это чувствуется разница? Может быть, отец Александр прокомментирует, как это происходит на практике? Или разницы никакой вообще нет?
Конечно, то, что в нашей школе учатся дети из многодетных семей, имеет очень большое значение для образовательной среды, которая в ней есть, существует. И одна из наших важнейших таких идей – это сделать школу, в которой многодетная семья может найти, ну, как бы полный цикл образовательный, включающий в себя не только общеобразовательные предметы, но и дополнительные занятия по этим предметам и возможность дополнительного образования по основным направлениям. Именно для этого мы почти с самого начала существования нашей школы открыли музыкальную школу, хоровую студию, художественную студию. То есть получается, что для большой семьи организовать процесс получения детьми дополнительного образования так после школы – это очень сложная задача, потому что нужно детей забирать из школы в разное время, отвозить на разные кружки в разные, соответственно, учреждения дополнительного образования. В общем, это сложно, да. Очень сложная история. И очень важно для многодетной семьи, если есть возможность внутри школы получить вот это дополнительное образование. Спортивные кружки, конечно, тоже у нас есть, хотя у нас проблемы со спортивным залом. У нас маленький совсем спортивный зал, вот, но тем не менее у нас тоже есть, мы снимаем зал для волейбола, у нас дети играют в волейбол, дети играют в хоккей, у нас тоже мальчики некоторые. Вот, это, конечно, очень важно. И, конечно, когда дети видят в школе своих старших братьев и сестер, и все знают, что вот у Вани у него есть трое еще других старших в школе, это совершенно особенно создает отношения между детьми.
У Вани уже ручку не отнимешь.
Ну, в общем, да, но Ваня тоже не забалует, потому что у Маши у нее тоже двое старших. И
поскольку... То есть проблема буллинга в школе решена таким образом?
Ну, все бывает, дети есть дети, вот. Но, конечно, в целом атмосфера, она проникнута этой семейственностью, этими связями, которые есть между семьями. Семьи многие друг с другом общаются. И в целом семьи наших учащихся создают важнейшую часть нашего школьного сообщества. Родители принимают большое участие тоже в жизни школы. Среди них много людей, имеющих высочайший уровень образования, профессоров, там, кандидатов наук, художников, в общем, самых разных людей. И мы стараемся вовлекать их в жизнь школы, потому что именно вот эта жизнь сообщества, она чрезвычайно обогащает в целом образовательную среду. А вот как это изнутри выглядит, наверное, Маша может сказать больше.
Я тогда просто разбавлю тем, что, ну, это очень интересные такие вертикальные, не знаю, как это назвать, связи, когда у тебя есть ребенок какой-нибудь второклассник, первоклассник, которого, значит, обнимает половина старшей школы, потому что он чей-то брат или там это чья-то сестра. И мне кажется, что дети в этом видят, ну, во-первых, они взаимодействуют больше между классами. Однозначно есть, ну, вот в моей семье был момент, когда у нас из 6 детей в школе училось 5. Параллельно. Мы с младшей моей сестрой разминулись на год. То есть я выпустилась, и она пошла в школу. А так все бы 6 были. Вот. Поэтому ты знаешь эти классы. Ты примерно знаешь там, кто, ну, вот, какие-то хотя бы друзья, да, твоих родственников. И из-за этого, конечно, тоже создается дополнительная атмосфера
безопасности и доверия.
Безопасности, семейственности, потому что ты знаешь этих детей. Потому что ты так или иначе с ними взаимодействуешь. Ну, или твои родственники, опять-таки. И не знаю, мне просто со стороны это тоже очень ценно видеть.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня со священником Александром Лаврухиным, директором Свято-Дмитриевской школы православной службы милосердия, Марией Басиловой, преподавателем школы, выпускницей Свято-Дмитриевской школы, выпускницей филологического факультета МГУ. Меня зовут Василий Рулинский.
Я тут Ларсен.
И если у вас есть желание поддержать работу школы, это сейчас очень нужно. Можно перечислить СМС на номер 3434 со словом «Царевич», поставить пробел и написать сумму. Например, «Царевич», пробел 500, номер 3434, или найти всю информацию на сайте милосердие.help. Там есть страница, посвященная Свято-Дмитриевской школе. Если вы богатый человек и у вас есть возможность поддержать работу школы, это особенно нужно именно сейчас. Также там всю информацию можно найти. Отец Александр будет очень рад, потому что сейчас действительно с финансированием очень непростая ситуация в школе.
Мы вернемся через минуту.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Александр Лаврухин, директор Свято-Дмитриевской школы православной службы милосердия, и Мария Басилова, выпускница школы и преподаватель Свято-Дмитриевской школы, выпускница филологического факультета МГУ. Мы сегодня говорим о православной школе, явлении не совсем обычном, но очень важном. И хотелось бы спросить у директора, отца Александра, у которого 11 собственных детей, это тоже явление не такое частое у нас в стране. Слава Богу, у вас столько детей замечательных. И мы, конечно, хотели бы спросить, как вообще получается совмещать священническое, директорское и отцовское служение, это вообще под силу батюшка вообще, 11 детей. Мне кажется, сейчас слушатели, которые думали, что у них много детей, когда там про 6, или там про 5, или про 3, сейчас они как-то начали ёрзать, наверное, уже 11, как-то это, по-моему, уже не очень под силу даже, нет? Как это происходит, батюшка, у вас?
Ну, тут, конечно, большая тяжесть ложится на мою супругу, но дети – это радость, как-то не банально звучит, вот, но, тем не менее, так оно и есть, и каждый ребенок приносит в жизнь совершенно особые краски, какую-то полноту, и вот это восприятие мира, свидетелем которого ты становишься. И вот у меня есть возможность воспринимать мир своими глазами, глазами моей супруги, еще глазами 11 моих детей. Он такой многогранный. Вот. Конечно, для меня очень, ну, так скажу, это удачное сочетание. То есть быть директором школы, где учатся твои дети. Потому что ты так или иначе участвуешь в их жизни, видишь, что с ними происходит. И хотя это, конечно, создает для них много проблем, потому что учиться в школе, где папа директор, это, если вы думаете, что это преимущество, то, в общем, скорее это наоборот. Потому что любой твой чих, он уже через... ты еще даже... он еще не закончился. Ты еще чихаешь. А уже... папе кто-нибудь обязательно скажет о том, что вы знаете, что... Вот. И, в общем, особенно когда мои старшие дети заканчивали школу, было непросто, потому что мне очень сложно было разделить эти роли родителя и директора, и в какие-то моменты хотелось сразу, так сказать, сказать все, что я думаю своему ребенку, и, в общем, применить весь доступный административный ресурс. В общем, это привело к тому, что один из моих сыновей был вынужден уйти в другую школу, потому что мы поняли, что в 8 классе мы не выживем вместе в одной школе, когда каждое его действие становится мне известно, и от меня ждут какой-то на него реакции. Вот. Это сложно бывает, особенно с мальчиками, конечно. Но в этом есть и особенная радость, потому что если я иду с детьми в поход, значит, там обязательно, ну, один-два моих ребенка точно будет. И для супруги моей это гораздо легче принять, чем если бы я просто шел в поход со школьными детьми, потому что, ну, я иду в поход и со школьниками, но в то же время
отцовские обязанности
2-3 ребенка из семьи уезжают заниматься чем-то другим, а не уничтожать место своего обитания.
Не, ну потом это колоссальный опыт все-таки. Да. 11 детей, и ты директор школы, уж точно сапожником без сапог вас не назовешь, знаете ли.
Еще, хотя понятно, что восприятие детей очень субъективно, но когда ты видишь, как ребенок воспринимает то, что происходит в школе своими глазами, когда он с тобой этим делится, ну, там, дома, у тебя тоже возникает объемное восприятие происходящего, потому что, когда мы что-то устраиваем для детей, взрослые, нам мы это видим как-то по одному, а в реальности очень часто это все выглядит немножко по-другому, и возможность этого объемного восприятия действительности, она очень помогает. Я даже, ну вот у меня есть переживание о том, что будет, когда все мои дети закончат школу. Может, правда, я уже тогда уйду на пенсию.
Так внуки пойдут в школу?
Да, внуки пойдут. Но внуки немножко тоже чуть-чуть другое, потому что длина связи с ними немножко больше.
Я хотела... Вот мы немножко о буллинге тут вскользь проговорили, что... Ну, поскольку очень близкие семейные связи, то и он тоже как бы, ну, как-то нивелируется эта проблема, хотя, понятно, бывает всякое. Есть и другие традиционные для современной школы проблемы. Это гаджет, это сквернословие, это какой-то там, ну, не знаю, доступ детей к ненадлежащей информации, какое-то преждевременное взросление, всякие молодежные странные течения. Сталкиваются ли с этим педагоги в православной школе? Отличаются ли дети в православной школе от детей в других школах вот в плане прохождения через эти испытания для родителей и самих подростков?
Конечно, дети отличаются во многом, но связано это прежде всего не со школой, мне кажется, а с семьями, поскольку дети растут в церковных семьях, для которых есть, у которых есть четкие смыслы, четкое понимание, что такое хорошо, что такое плохо. У детей это понимание тоже есть, даже если они делают что-то неправильно, делают что-то плохое, как все мы же понимаем, что мы все люди, в которых действует зло, и очень часто мы поступаем не так, как мы знаем, что нужно поступать, но даже если человек совершает какую-то ошибку, делает что-то неправильно, он понимает при этом, что это неправильно, у него нет сомнений в том, что это неправильно. И это имеет очень большое значение, вот это единственное ценности, единственное понимание каких-то глубинных основных смыслов жизни. Хотя наши дети живут в том же самом мире, в котором живем и мы. Ну, мы с вами, к сожалению, тоже не можем назвать себя независимыми от гаджетов. Мы с вами тоже погружены, к сожалению, в информационные потоки, которыми переполнен окружающий нас мир. Мы со стороны школы пытаемся как-то детей ограничивать, помогать им в этой борьбе. Когда дети приходят в школу, они сдают телефоны, потому что мы понимаем, что телефон даже выключенный, даже лежащий просто в кармане или в портфеле, он является мощнейшим центром притяжения внимания человека. Ну, мы сами можем, если себе, на себя так внимательно попытаемся со стороны взглянуть, мы это видим. А если для взрослого человека очень важно... Как-то как он там, телефон-то мой поживает, что там, как он дышит, хочется его поднять. Тамагочек
мой, покормила,
посмотреть, что там, ну, кто-то мне написал, нету новостей новых каких-нибудь. То для ребенка это еще труднее, и совместить это с необходимостью сконцентрировать свое внимание на учебе, когда помимо телефона есть еще обычные отвлекающие моменты, это... друзья, может быть, недруги, какие-то события, происходящие вокруг, очень важные. Конечно, помочь детям с этим справиться важно, мы это пытаемся сделать, но наши попытки все, они ограничены, потому что человек остается человеком.
Ну да, а можно по поводу церковности еще момент такой уточнить? Школа православная, и поэтому особенно важно, как с детьми говорят о Боге, особенно когда они достигают возраста подростков, когда начинается вот эта переоценка ценностей, когда все ставится под сомнение.
Зачастую протест.
Протест, да, когда родители уже не авторитет, и они фактически родители привели в школу, значит, это тоже, может быть, является предметом, да, какой-то борьбы внутренней, да. Как вот здесь происходит взаимодействие с ребенком и насколько получается как-то что-то донести до него, какие-то вечные смыслы, если он борется?
Главная наша задача, которую мы, ну, так, по крайней мере, формулируем, это постараться сделать так, чтобы тот протест, который ребенок переживает по отношению к взрослому миру, не касался веры. Для этого мы стараемся очень тщательно разделять все дисциплинарные требования, которые в школе присутствуют, от веры, от церковной жизни, от отношения человека с Богом и с церковью. Мы стараемся быть очень осторожными и не, ну вот грубо, если сказать, перекармливать детей, особенно в подростковом возрасте, религиозным образованием. Отец Аркадий, когда ездил в Грецию во время... Это было начало 90-х. Вот он с другими священниками, с отцом Владимиром Воробьевым, они ездили в Грецию, общались с молодежью. греческое, и очень большое впечатление на него произвела беседа с ребятами, уже студентами, с которыми он говорил о том, читают ли они Евангелие. И вот его поразил ответ кого-то из этих молодых людей, которые сказали, что Евангелие мы не читали, мы в школе проходили. И вот это отношение к Евангелию как к чему-то, что мы прошли в школе, это такая страшная история, потому что Евангелие читается жизнью человека, и каждый раз, когда мы читаем Евангелие, нам открывается что-то новое, а вот это ощущение, что ты прошел Евангелие, оно, конечно, очень опасно. И хотя в то же время понятно, что действительно переоценка ценностей происходит в жизни каждого взрослеющего человека. И та детская вера, которая была у нас, когда нас привели родители в храм, в православную школу, эта вера должна в какой-то момент пройти через испытание и стать осознанной личной верой самого человека. И на этом пути, конечно, бывают трудности и борьба, и непонимание. И в этом процессе обретения взрослеющим человеком своей личной веры мы видим свою задачу в том, чтобы просто быть рядом и стараться делиться тем личным опытом веры, который есть у каждого. Здесь не помогут никакие там требования, просто разговоры, увещания. Здесь можно только постараться быть рядом, если, конечно, молодой человек, который через это все проходит, допустит тебя там рядом постоять, что бывает, конечно, далеко не всегда.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим с Иереем Александром Лаврухиным, директором Свято-Дмитриевской школы православной службы милосердия, и Марией Басиловой, выпускницей школы, преподавателем и выпускницей, собственно, филфака МГУ. Есть возможность поддержать работу Свято-Дмитриевской школы. Это очень нужно сейчас. Можно отправить смс на номер 3434 со словом «Царевич», написать пробел и сумму. Например, «Царевич», пробел 500, номер 3434. Также всю информацию можно найти на сайте милосердие.help. В разделе, посвященном школе, сейчас очень нужна школе финансовая поддержка. Просим всех присоединиться.
Я как раз хотела, Маша, тоже спросить, был ли у тебя вот этот период подросткового нигилизма и какого-то личного поиска пути к Богу, отличного от того, чему учили в школе и как к этому вели родители?
Мне кажется, что у меня этот период прошел очень мягко, или он все еще идет. В общем, не было какого-то резкого поворота в моей жизни, и я это отмечаю себе как единственный, может быть, минус взросления, ну, вообще жизни в православной семье с рождения, это то, что вот этот момент прихода к Богу, он очень сложный, он не всегда происходит так, как у людей, которые пришли к Богу в осознанном возрасте. Вот, это все время какой-то такой сложный путь со своими взлетами и падениями, в смысле, с какими-то более интенсивными переживаниями и моментами, когда кажется, что ты, не знаю, во льдах.
Но то, что ты в православной школе училась, этому, ну, способствует поиску ответов на эти самые вопросы или, наоборот, усложняет путь?
Не знаю, мне очень нравится сама концепция, что как ребенок ты растешь в православной среде и в православном окружении, а потом ты выходишь в неправославный внешний мир. Потому что, ну, я пока училась в школе, я ходила на какие-то доп. Занятия не в школе, и там я немножко взаимодействовала, и уже тогда начинала спорить о вере. Мне кажется, вот тогда, так скажем, об этих людей я что-то вот в себе проживала, переживала, вот, и потом в ВУЗе, конечно, тоже уже более четко как-то для себя, опять-таки, отстаивая свою позицию, не то, что у нас были какие-то жаркие споры, но, безусловно, это все было и в разговоре с друзьями, подружками, и просто когда какие-то темы обсуждались, вот, но в школе к какого-то отрицания или вот противостояния я не помню. Мне кажется, я была довольно спокойным ребенком.
Ну, вот, кстати, это тоже больной вопрос для нас, родителей, которые хотят вырастить детей в максимально, ну, скажем так, безопасной и духовно наполненной среде, культурно, интеллектуально, эстетически, нравственно, как хотите это назовите. А потом дети попадают в обычный мир, за пределы этого волшебного леса, где мы их как чудесных единорогов растим. Вот есть мнения разделились, потому что я тоже ращу волшебных единорогов в волшебном лесу, и часто слышу такое, вот а у них нет прививки типа вот этим всем, что снаружи, когда они попадут во внешний мир, они не справятся. Вот они их там типа снесет, потому что они не знают, как выглядит зло, как выглядит там блуд и все вот это вот. Мне кажется, что они об этом все равно знают, просто у них есть возможность с этим не соприкасаться, но, может быть, я в какой-то иллюзии пребываю. Вот ты говоришь, ты тоже вышла из этого волшебного леса в какие-то джунгли другие. Тебе трудно было, как ребенку выросшему, вот как будто бы в тепличных условиях или нет?
Ну, были пара моментов или один, который меня шокировал. Это связанное вот как раз с отношениями...
Полов.
Да. В смысле, когда я соприкоснулась с тем, как живут обычные студенты. Но в остальном я бы не сказала, что что-то меня шокировало. Более того, я понимаю, что... Когда ты выпускаешься и идешь, например, в МГУ, это вообще-то тоже своего рода теплица, потому что потом ты выходишь в какой-то более, еще более простой, что ли, мир, и там открываются какие-то новые грани, которых ты никогда не знал. Но для меня, я пошла волонтером в больнице тоже, как сестра милосердия в какой-то момент, и с этого момента это был переломный такой для меня как раз пункт в моей жизни, когда я поняла, что я ничего не знала о жизни, что я только сейчас начинаю соприкасаться, когда я стала слышать истории разных простых людей. Вот, поэтому то, что наша школа...
Но это был шок или наоборот, ты благодарна школе, что ты с этими историями столкнулась только уже в более-менее осознанном возрасте?
Мне кажется, просто всему свое время. Я не знаю, надо ли с ними сталкиваться, ну, просто так сложилось. Раз сложилось, ну, конечно, когда-то это шок, потом просто, если ты регулярно с этим сталкиваешься, это перестает быть шоком. Надо ли всем с этим столкнуться, я не знаю.
Не, ну, пойти в сестру милосердия, это, в принципе, тоже подвиг. Это, да. Это не то, с чем ежедневно сталкивается человек, а вот с каким-то вызовом целомудрию человек сталкивается, и родитель сталкивается просто постоянно. Отец Александр, вот как, я не знаю, как вы решаете этот вопрос и как директор школы, и как отец? Вот то, о чем Маша говорит, да, меня шокировало, как живут люди между собой в отношениях и так далее. Но это такое чудо, что, ну, тебя это шокировало, потому что даже в православных семьях, к сожалению, дети совершенно не считают необходимым сохранять целомудрие. Я имею в виду не только половое.
Но некоторые дети. Ну, в православных семьях некоторые дети.
Ну, хорошо, некоторые дети.
Ну, понятно, что зла вокруг очень много. И человеческие страсти действуют в каждом из нас, и в детях тоже. Но очень важно дать им возможность почувствовать вкус настоящей жизни, вкус настоящей радости, вкус, который всему происходящему в этой жизни дает мир с Богом в душе. И вот если человек этот вкус почувствовал, прикоснулся к нему, если ему приоткрылась эта тайна жизни с Богом, тайна чистого сердца в какой-то степени, то что бы он потом ни видел, с чем бы он ни столкнулся, и даже какой бы он, к сожалению, сам не совершил неправильный поступок в своей жизни, он всегда будет чувствовать, где настоящая радость, а где обман. И жизнь в церкви и взросление в церковной общине дают шанс детям вот этот настоящий вкус приобрести. И это является такой прививкой и возможностью потом, когда ты окажешься в пучине житейского моря, видеть и чувствовать, где настоящая радость, а где обман, за которым боль и страшная оскомина.
Я могу тут, наверное, добавить, что вот то, что дает школа и приходская жизнь все вместе, потому что это одно пространство, это все-таки окружение, какие-то, ну, какие-то близкие друзья, которые, вот я сейчас понимаю, что они ценят и разделяют с тобой такие важные моменты, которые, ну, человек не причастный к этому, он просто не может это понять. Например, мы ходим с друзьями в горы, и самое ценное для нас – это когда мы молимся вместе в горах. Это просто вот, это основное. То есть можно никуда, наверное, не идти. Пришел, не знаю, встал палатками вот там вот, и нету никаких телефонов, вообще никакого внешнего мира, есть только вот эта красота и Бог.
А как это происходит? Давайте расскажем.
Куда вы ходите, на Кавказ?
На школе есть целая культура походов. Отец Александр ходит на байдарках.
Да.
Отец Николай ходит в миссионерские походы. Отец Николай преподает у нас основу православной веры или вот этот предмет.
Они ходят на походы, север. То есть не с учениками вашей школы, а вот просто собирают вокруг себя...
И с учениками, но это преимущественно старшая школа, и с училищем сестер Милосердия, вот это основной контингент. Вот. А раньше у нас были походы в горы на Кавказ, в Осетию с одним из наших преподавателей, Сергеем Михайловичем Рафеевым. Вот. Просто в какой-то момент они прекратились... наверное, по здоровью или по силам Сергея Михайловича как раз, мы оказались группой, которая продолжила это делать.
Вот. Самостоятельно уже, да?
Да, в этом году был наш 5-й самостоятельный поход.
То есть выпускники школы,
раз в год, да?
Да,
да, это выпускники школы, где-то учащиеся, но это учащиеся, в основном сестры, братья, тех, кто ходит в поход, потому что с несовершеннолетними как-то... Я старшая просто там, и я вот, например, боюсь на себя брать эту ответственность. Горы все-таки это уже серьезно.
А как происходит молитва, про которую вы говорите, которая самое яркое впечатление? Это что? Это значит, на вершину надо забраться, значит, там литургию мирянским чином совершить или как?
Один раз мы служили всенощную мирским чином, но в основном это утром это более сложное, потому что надо разбудить себя и вообще проснуться и собраться. А вечером это такое завершение дня всегда под звездным небом, если не облачно, всегда какие-то звезды падают во время молитвы. И вот, ну, только ты, горы, звезды, Бог и друзья. Вот мы там читаем часть молитвы, часть вечернего правила, часть поем. Тоже все поющие, это, конечно, тоже добавляет очень многое.
Очень романтично звучит.
Да, это бесценно.
Звучит как что-то очень стоящее, вот правда, да. Как что-то очень настоящее, я бы вот сказала, да, как будто бы, да. Как будто бы подлинная радость жизни, и она вот возможна вот так. И без гонки за лайками, тряпками, тиктоками и прочими делами. А мы немножечко об этом забываем, правда. Очень сложно, даже взрослым очень сложно не размениваться, что ли, на вот эту всю суету вокруг. А тут, получается, ребенка с детства приучают к тому, чтобы сосредотачиваться на истинных ценностях. Дорогого стоит.
И давайте еще раз напомним, что школа очень нуждается в вашей поддержке. Прямо сейчас можно сделать пожертвование с помощью СМС, отправив на номер 3434 слово «Царевич», поставить пробел и написать сумму. Например, «Царевич пробел 300» или «Царевич пробел 500» на номер 3434. И также на сайте minosердие.help есть страница, посвященная Свято-Димитриевской школе. Там можно узнать подробную информацию о том, как поддержать школу. И я бы хотел сейчас еще спросить о новом таком витке, новой странице в истории школы. Это то здание, про которое отец Александр в первую часть программы упомянул.
Точно.
На Шаболовке.
Новое здание.
Интересно, что передали, ну, фактически там, конечно, требуется ремонт, понятно, что там передали, как передали, да, но, тем не менее, все равно это здание очень интересное само по себе. Да? Расскажите, что это за здание. По-моему, оно даже как-то связано исторически с Пушкинским музеем, да?
Да, совершенно верно. Это, конечно, такая огромная наша радость. Около 30 лет длилась переписка с различными инстанциями по поводу передачи храма первомученика архидиакона Стефана при бывшей дворянской богадельне имени Степана Дмитриевича Нечаева. В советское время эта богадельня была закрыта, там находились разные учреждения, и вот я еще был совсем юным человеком, когда мы с отцом Аркадием ходили туда совершать молебны. Это тогда было возможно, да, в 1994 году, насколько я помню, последний раз там был молебен, потом это запретили, долгие годы это было невозможно. И вот сейчас, после тоже там многолетних усилий, это здание отдали приходу для, как я уже сказал, для того, чтобы там устроить школу. И это, конечно, совершенно замечательно, потому что само по себе это здание является таким шедевром архитектуры. Оно построено в 1906 году, был освящен храм как раз вот архидиакона Стефана, построено замечательным архитектором Романом Клейным, который как раз строил Пушкинский музей, и построено оно на деньги Юрия Степановича Нечаева-Мальцова, на деньги которого тоже построен был Пушкинский музей, собственно говоря.
Потрясающе. А я знаю его потомицу Марию Мальцову, которая живет неподалеку от Оптиной пустыни и работает и подвязается в Владимирском храме мытьем полов. А там пол Оптиной тоже Мальцова построили. Вот это да.
Юрий Степанович вообще совершенно потрясающий человек. Он очень много построил за свою жизнь. Разбогател он благодаря своему дяде, который завещал ему фабрики, 18, если я не ошибаюсь, фабрик по всей России было у, собственно, Мальцова, в честь которого Юрий Степанович стал носить двойную фамилию Нечаев-Мальцов. И помимо храмов, богаделин, технических училищ во Владимире, например, было построено на деньги Нечаева-Мальцова тоже техническое училище, которое сейчас является высшим учебным заведением. Очень многое Нечаев-Мальцов делал для образования. Собственно, Пушкинский музей, он строился как образовательный центр для русских художников, не имеющих возможности выехать в Европу и познакомиться с шедеврами мирового искусства. Именно эта идея двигала Юрием Степановичем при финансировании этого проекта. И мы очень рады, что наша школа объединила двух величайших таких меценатов-благотворителей. Князя Голицына, Дмитрия Голицына, на деньги которого была построена Первогородская больница, в которой находится, собственно, наш храм царевича Дмитрия и располагается наша школа уже больше 20 лет. И Юрия Степановича Нечаева-Мальцова, который уже в конце 19-го, в начале 20 века стал одним из крупнейших тоже таких меценатов и благотворителей. И вот наша школа их соединила в себе, и мы очень этому, конечно, рады и счастливы, и в этом видим такую надежду на то, что найдутся люди, которые захотят продолжить дело этих великих меценатов, вписать свое имя в эту удивительную череду и помогут удивительно красивое, прекрасное это здание приспособить для того, чтобы там располагалась школа. Надо сказать, что уже сейчас у нас там уже начались занятия. В этом году мы открыли морскую кадетскую параллель. Ого. Во имя святого праведного Федора Ушакова. И около 35 морских кадетов у нас уже учатся в этом здании.
Хорошо. Дело за малым.
Да, дело за малым. И еще раз скажем, что можно поддержать Свято-Дмитриевскую школу, отправив смс на номер 3434 со словом «Царевич», поставить пробел и написать сумму. Например, «Царевич пробел 500» или найти всю информацию на сайте милосердие.хл по Свято-Дмитриевскую школу. Можно там найти. Спасибо большое, дорогой отец Александр. Мы сегодня говорили в программе «Делатели» с Иреем Александром Лаврухиным, директором Свято-Дмитриевской школы Православной службы милосердия, и замечательной Марией Басиловой, выпускницей Свято-Дмитриевской школы и преподавателем этой школы. Мы, Тута Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
Прощаемся с вами и встретимся через неделю. До
свидания. Всего доброго.
До свидания. До свидания.
Делатели на радио «Вера».